Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз приветствуем вас за семейным столом в светлой студии «Радио Вера», в студии ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И сегодня у нас в гостях дорогие нашему сердцу люди. Люди, с которыми мы уже не раз встречались в этой студии, и которых снова и снова рады видеть здесь. Во-первых, это протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в селе Макарово Московской области, близ Черноголовки. Потрясающе красивый храм, потрясающе интересный собеседник. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер.
И, пожалуй, это главное сегодня. Сегодня он здесь вместе со своей потрясающе красивой супругой. Дарья Архипова, кандидат медицинских наук, семейный врач-терапевт с более чем 25-летним опытом работы. Добрый вечер, Дарья. И разрешите вас от нашего имени и от радио «Вера» поздравить с тем, что у нас в руках сейчас находится красивая, синяя, новая, пахнущая типографской краской книга, которая называется «Диспансеризация отношений. Влияние погоды в доме на здоровье детей и родителей». Автор Дарья Архипова, и написала она эту книгу из опыта семейного доктора.
Совершенно верно. Спасибо вам большое.
Утомленно сказала Дарья, потому что работа была, видимо, непростая.
О, да, я представляю себе, как это сложно обобщить опыт 25-летней практики, но вместе с тем, знаете, Дарья, когда я вчера взахлёб читала вашу книгу, и мне сложно было оторваться на какие-то другие дела, я просто понимала, что этот текст, он имеет какое-то очень важное значение лично для меня, несмотря на то, что большинство ситуаций, описанных там, они к моей жизни прямого отношения не имеют. Но, что называется, мотать на ус и копить впрок, это мы любим. И проецировать ситуации, оказывается, это правильно. То есть тот опыт, который вы здесь изложили, мне кажется, он бесценный, практически для каждой молодой семьи. И я призываю наших слушателей к этой книге отнестись с вниманием. Здесь простые, очень действительно простые советы, как вести себя в очень сложных ситуациях, чтобы ситуации, во-первых, не усугублялись, а во-вторых, чтобы, даже каких-то когда там семья на грани конфликта или распада, на самом деле, оказывается, стоит поменять совсем немного вещей, обратить внимание на тревожные звоночки, выявить их, обратить на них внимание и что-то небольшое изменить, и уже все не так критично, а со временем вообще уходит проблема. И вот это, конечно, да.
Вашими бы словами, да мед пить, конечно, да.
Вот
но на самом деле, действительно, я пыталась как-то по-простому поговорить с людьми, потому что есть люди, которые действительно очень много чего знают, и им, наверное, эта книжка будет не откроет ничего нового, никакой Америки. Но есть люди, которые иногда впервые слышат какие-то такие банальные, простые истины. На самом деле, конечно, здесь очень много таких советов простых, которые действительно, как вы правильно сказали, можно применить в жизни, и я надеюсь, что они помогут, но, к сожалению, не всегда так. Чуть-чуть изменил, и все замечательно засверкало, заиграло красками любви, и вообще все решил. Мне казалось, что вот эта книжка, точнее, когда я ее начала писать, мне казалось, что самое главное, чтобы люди как-то поняли, что задуматься над этой проблемой взаимоотношений в семье нужно до того, как ты вообще вступил на этот путь. Это, наверное, немыслимая моя мечта, что вообще кто-то вдруг задумается об этом до того, как у него возникли проблемы. Но, тем не менее, это так. Вот если бы мы задумывались до того, как сесть за руль, то...
А только чтобы выучить правила дорожного движения.
Да, почему-то, когда мы садимся за руль, действительно, мы задумываемся и понимаем, что иначе мы пересчитаем все столбы, если мы как-то, так сказать, нехорошо учились. А здесь, само собой разумеется, дело в том, что, как-то кажется, что ж такое-то, это жизнь, это так все просто, семейная жизнь, все же выходят замуж, чему тут учиться? Вот это вот, на самом деле, наверное, в какой-то степени беда даже, я бы сказала так, потому что у нас есть школы даже, например, подготовки к родам, сейчас очень много таких заведений. где очень неплохо готовят, но это уже подготовка к какому-то определенному этапу вашей жизни. Подготовить дальше к воспитанию детей, к тому, чтобы как-то взаимоотношения с мужем были налажены и дальше профилактизировать действительно какие-то проблемы, этому не учат. Вот дальше, когда человек рождается, ребенок рождается, мама с папой оказываются часто в какой-то такой очень стрессовой ситуации, и как в этой стрессовой ситуации себя вести, они не знают.
То есть, по идее, все должно складываться каким-то образом волшебным само.
Самостоятельно.
Либо не складываться, да, либо и тогда, соответственно, результат. А то, что есть действительно правила, и есть известно, в каких кустах лежат грабли, известно, какими тропинками их можно обойти, но почему-то...
Поэтому, конечно, да, когда эта книжка была в итоге написана, мы подумали вот с отцом Вячеславом о том, что, к сожалению, читать ее, к сожалению, может быть, будут опять те люди, которые уже наступили на какие-то грабли. Нет, чтобы вот заранее. Как сделать, чтобы заранее, я вот не очень понимаю.
На самом деле в книге очень много блестящих иллюстраций, реальных историй из реальной семейной жизни. И если позволишь, Алла Сергеевна, я вам еще одну иллюстрацию того, как воздействует ваша книга на неокрепшую умы молодых супругов. Я вчера возвращаюсь домой после работы. А Алла Сергеевна встречает с готовым ужином и так смотрит в глаза, как будто бы сделала что-то не то. Я говорю: «Что случилось, дорогая?» Она говорит: «Скажи мне правду». Я говорю: «Хорошо, в кои-то веки скажу тебе правду. У меня халат мятый». Дело в том, что одна из глав как раз у Дарьи посвящена тому, какую роль в крепких семейных отношениях играет внешний вид жены не только на работе, на улице, в Большом театре, но и дома.
Извините, пожалуйста, а можно так? Мы начали с самого такого частного момента, с халата, это замечательно.
Что про халат, вы знаете, нет, для меня, честно говоря, для меня стало открытием в этой главе про халат и внешний вид женщины дома, что, когда вы там приводите пример, как сохранилась семья благодаря тому, что женщина стала обращать внимание на свой внешний вид дома, и вы там это описываете как что-то феноменальное, как вы представляете, какое открытие она сделала, какая она молодец. Ну, это единственный случай в вашей практике, когда вы такой... Я думаю, так это же правило номер один. Если женщина замечает, что муж начинает смотреть по сторонам, вместо того, чтобы выяснять с ним отношения, бегом в салон красоты, бегом в магазин одежды, бегом, чтобы дома ты выглядела как фея из сказки.
Это очень легко со стороны говорить, когда ты не находишься в состоянии обиды, в состоянии тревоги, что муж, извините, смотрит на другую. А обычно женщины поступают совершенно по-другому. Они начинают нервничать, кричать и качать свои права, что, в принципе, естественно, тебе обещали быть верным.
А чего она этим хочет добиться?
Это другое дело. Мы иногда поступаем совершенно неразумно, но, тем не менее, рефлекторно.
Вскрывать мужчине мозг, по-моему, это последнее дело, которое вообще
так,
чтобы стоит пускать в практику.
Такой случай, действительно, когда человеку, ну, грубо говоря, изменили, а он попросил фотографию этой девушки и сделал похожую прическу, ну, я действительно встречала единожды за свою практику. Обычно люди поступают иначе. Я не говорю, что так надо обязательно делать. Вы тоже взяли такой, конечно, самый эксклюзивный пример. Я, знаете, что, если можно, скажу в начале все-таки нашей программы. Мне бы хотелось, чтобы это прозвучало. Вот тут действительно есть какие-то конкретные, ну, небольшие рекомендации. Погладить халат перед тем, как муж приходит домой, или действительно причесаться красиво. Это важно. Но мне хотелось бы, чтобы тут акцент прозвучал такой, что самое важное все-таки пытаться взращивать вот эти взаимоотношения любви и взаимопонимания между мужем и женой. И, ну, здесь некоторые правила, конечно, надеюсь, помогут это сделать, но это далеко не все правила. Но действительно, когда взаимоотношения гармоничные, и мы пытаемся над этим работать, и семейная жизнь, как вот отец Вячеслав очень часто любит об этом говорить, да, когда мы, например, в крещении получаем зерно того, что мы можем быть христианами, но это только зерно того, что мы можем кем-то быть. А для того, чтобы кем-то стать, нам нужно к этому идти.
Надо вырастить вот плод из этого зерна.
Да, и вот когда мы стоим на венчании, и вроде бы как нас благословляют на эту вот замечательную семейную жизнь, хорошо бы, что мы с трудом каким-то шли по этому пути, чтобы мы действительно развивали в себе это семя. Вот я сейчас очень теоретически говорю. Недавно я дочитала книжку, наверное, очень глубокую, такую, может быть, даже, ну, нельзя ее, конечно, назвать христианской, ты меня поправь и как-то уточни, но есть такая книжка, все ее знают, «Гарри Поттер». Да?
Очень христианская.
По-моему, очень христианская книжка,
да. И очень замечательная, между прочим, я вот хочу прям всем слушателям посоветовать послушать лекции Татьяны Александровны Касаткиной, которая у вас тут была, по-моему, в эфире, да, тоже.
И будет еще. Да. Это одна из наших... У нас все гости любимые. Татьяна Александровна, с ней всегда прекрасный, глубокий разговор.
Просто гениальный гость, я так думаю, да?
Абсолютно.
Но вот ее лекции потрясающие по этой книжке. Их можно послушать в Ютьюбе. Но она очень глубоко подходит к осмыслению тех проблем, которые затронуты в ней. А там еще был такой очень неглубокий, но, мне кажется, важный момент, который вот к нашей беседе имеет, мне кажется, непосредственное отношение. Если проследить семейные истории тех детей, которые учились в этой школе Хогвартс, то такое ощущение, что автор хотела подчеркнуть, что те взаимоотношения между родителями, которые были в каждой семье, на каком-то молекулярном уровне передаются детям, и дальше в стрессовой ситуации они ведут себя так, как запрограммировала их вот эта взаимная жизнь между их родителями, взаимоотношения между их родителями. Потому что, как известно, мы можем рационально что-то менять в своем поведении, но когда у нас все спокойно, когда мы не в стрессе находимся, когда мы в стрессе, мы действуем рефлекторно. И вот этот вот рефлекс, он зависит от того, как мы всю свою жизнь это делали, то есть что мы видели всю свою сознательную, бессознательную детскую жизнь. Ну, там за примерами ходить далеко не надо. Даже сам Гарри Поттер, он всего год находился под воздействием своих родителей, ощущал их взаимоотношения. К чему это привело, мы все знаем, не будем описывать эту историю. Все дети, которые там были, и это Гермиона Грейнджер, и эти Уизли, куча детей с огненно-рыжими волосами, все они, в принципе, дублируют каким-то образом поведение своих родителей. То есть их никто особо-то, в общем-то, не воспитывал. Их воспитывали взаимоотношения в семье, просто взаимоотношения между их родителями. Даже та ситуация, когда один из братьев вроде бы как предал всех и вся, он все равно потом раскаялся. То есть какое-то зерно, которое заложило в него любовь между родителями, оно дало свои плоды. Ну, я уж не говорю про всяких Малфоев и так далее, которые...
Дарья, я вам прямо советую посмотреть тот сериал, который заканчивался, вот уже закончился недавно, который шел много-много лет, к чему приводят детские травмы и стрессы в конечном итоге, к разрушенным городам. Я не буду называть этот сериал, но думаю, так все прекрасно понимают, о чем идет речь.
Семейный час на радио «Вера».
Вы Вы слушаете «Светлый вечер». Меня зовут Александр Ананьев, студия Аллы Митрофановой. Мы продолжаем разговор с автором потрясающей книги Дарьей Архиповой, кандидатом медицинских наук. «Диспансеризация отношений» называется книга. И сегодня она, как обычно в нашей студии, в компании своего любезного супруга, протоиерея Вячеслава Перевезенцева, настоятеля храма святителя Николая в селе Макарово Московской области. И вот какая штука. Мы об этом не раз с вами говорили, но вот в первую очередь я хочу задать этот вопрос для того, чтобы несколько расставить правильные акценты для тех, кто нас, может быть, впервые слушает в эфире. Отец Вячеслав, обычно люди противопоставляют психологию, так называемый коучинг, вот эти наставления опытных людей, с советами священников, с духовной жизнью, говоря о том, что ну зачем вам эта психология, есть же батюшка, есть же церковь, есть вопросы, идите туда, есть вопросы, читайте священные писания. Здесь же уникальная ситуация. Жена врач, психолог, семейный доктор.
Дарья-терапевт.
Дарья-терапевт, но речь-то вот, хотя да, она в начале книги написала, что эта книга не про психологию, скорее. И священник. Во-первых, какова ваша роль в создании этой книги? Потому что без вас бы ее тоже не было. Во-вторых, есть ли такое противопоставление вообще в принципе?
Ну, противопоставить можно вообще все, что угодно, если очень этого захотеть. И часто мы, правда, встречаем вокруг себя, а может быть, даже в себе, вот именно такую стратегию. Наверное, в этом есть какой-то смысл, потому что, когда мы что-то сравниваем, мы можем выявить какие-то грани, особенности, которые, в общем-то, только в этом сравнении как-то удается усмотреть, да? Вот, не случайно даже есть такая дисциплина богословская, сравнительное богословие, да? И иногда это воспринимают как то, что вот в этом курсе мы можем что-то такое понять, там, ну, про...
Опасное.
Католиков или протестантов, чтобы, значит, как-то, так сказать, вот, увидеть всю их неправоту и так далее. Ну, наверное, кто-то может именно это и увидеть, если он хочет это увидеть. Но на самом деле для меня всегда, например, вот этот курс был интересен тем, что когда ты понимаешь, как люди близкие тебе, но все-таки по-другому воспринимают свою христианскую традицию, ты лучше начинаешь понимать свою. Вот, вот это вот сравнение, это всегда очень важно. В этом смысле, например, для меня, если отталкиваться от вашего вопроса, мой интерес к психологии и к психотерапии потом был связан не с тем, что это, ну, это само по себе интересно, потому что это огромный пласт культуры, современной культуры, опыта и опыта о самом главном, о человеке, да? И, в общем, как-то было странно, если ты хочешь заниматься человеком, а священник так или иначе всю свою жизнь стоит перед человеком, с его проблемами, с его бедами, с его радостями, да, что как бы отодвинуть в сторону, скажем так, вот ту и науку, и ту уже культурную традицию, потому что психология не сводится только исключительно к науке, да, вот, это все-таки более широкое понятие. Просто сказать, ну, мне это интересно, это что-то такое чужое, сказать, да, вот, это было бы, правда, странно. Но при этом знакомстве, да, при этом каком-то интересе, ты начинаешь как раз понимать, да, а что же, собственно, христианская антропология, христианское душепопечение, христианская традиция, вот тоже с огромной традицией, очень древняя, очень глубокая, очень разная, потому что на этом пути мы можем встретить очень разное. Это не что-то такое, знаете, вот, что можно было бы изложить там, за 5 минут, 5 тезисов, сказать, вот это и есть там, да. Но очень разное, часто тоже противоречивое. Но когда ты встречаешься вот с этим другим, ты понимаешь лучше свое, что ты начинаешь понимать вот какую уникальность, драгоценность. И в этом смысле, мне кажется, это, в общем-то, это хорошо, когда у нас есть такая возможность. А что касается, ну, как бы, ну, моего участия, да, в, сказать, в книге, ну, в общем, оно было, конечно, совершенно таким, как это сказать...
Косвенным.
Косвенным, не непосредственно, да. Понятно,
конечно,
что...
Конечно, если бы у меня не было опыта такой семейной жизни, разве была бы написана эта книжка?
Ну, а это 5.
Наверное. Но главное, мне кажется, другое. Мне вообще очень, ну, как сказать, меня это просто вдохновляет, когда людям что-то интересно. Понимаете? Вот есть люди, и на самом деле неважно. Может быть, им интересно, как там Набокову, там бабочки, насекомые и так далее. Но это удивительно, когда он про это пишет. Вот он просто... А если людям интересно то, что и мне интересно, в силу разных причин, то это тем более не может не вдохновлять. И мне кажется, когда вот происходит вот эта вот такая вот встреча двух интересов, ну, что-то такое вот получается новое.
Позволите, я хотела бы проиллюстрировать на конкретном примере, как может помогать та область, которой занимается Дарья в вопросах духовной жизни. Как мне кажется, это работает. К примеру, если приходит на исповедь мама или папа, мужчина или женщина, муж или жена, и одним из поводов для того, чтобы вот сейчас стоять перед Богом и что-то пытаться разобраться и открыть в себе, становится то, что человек постоянно, систематически раздражается на своего ребенка, то вот этот момент раздражения, он же имеет, понятно, что можно в этом исповедаться, но нет никакой гарантии, что человек, выйдя из храма, не повторит то же самое. Это модель поведения, которая, она имеет не только духовные корни, она имеет и какую-то психосоматику свою определенную, да, такую психосоматическую подоплеку. Как это может работать? К примеру, ребенок действительно постоянно плохо себя ведет, кричит, требует внимания там, где это не надо и так далее. Если разобраться, опять же, дальше глубже копать в причинах этого его поведения, то выяснится, что это его реакция на отношения родителей, на отношения мужа и жены внутри семьи. То есть на самом деле поводом для разбирательства здесь должно быть не столько раздражение на ребенка, это следствие, сколько та трещина, которая есть в отношениях между мужем и женой. А это же основа основ. Откуда взялась, опять же, эта трещина? Что, где, как? В какой момент что-то пошло не так? И вот этот клубок, его можно разматывать постоянно. И опять же, причина раздражения, она всегда, далеко не всегда оказывается в том, что ребенок в данный момент себя проявил так-то и так-то. Она может быть совсем в других вещах. И очень важно это подлинное раздражение в себе увидеть.
Вот можно два слова? Вы очень важную вещь сейчас сказали про какие-то такие, как, знаете, оболочка лука. Вот мы вроде бы занимаемся одним, а на самом деле там следующий слой какой-то идет. Вот то, что вы, Александра, спросили про противопоставление духовной жизни и психологии. Можно такой небольшой, ну, образ привести, да? Есть все-таки человек, он состоит, наверное, из трех каких-то уровней, если так можно сказать, да, соматика, то есть тело, душа, и дальше уже дух. И мы в церкви, в христианстве имеем отношение все-таки с духом, да, больше. И можно сказать, ну вот смотрите, исправьте свой дух, и все будет здорово. И вы, ну, спасетесь, ну, в принципе, так оно и есть. Только другое дело, что, к сожалению, в жизни получается так, что если у нас болит зуб, то мы даже до церкви-то и дойти-то иногда не можем, потому что доминантой нашего поведения будет вот эта вот зубная боль. Понятно, если мы представляем из себя святого человека и стоим на камне, мы даже, может, и не заметим эту зубную боль. Но пока мы еще на камне не стоим, а живем в нашем мире, то зубная боль для нас будет все-таки главенствовать над нашим поведением. Дальше идет душевный уровень. И если вот действительно наше раздражение связано с какими-то проблемами, ну, такого бытового плана, да, и если бы нам на них указать, и мы попытались бы поработать вот на этом душевном уровне, то потом, может быть, и с духовными проблемами нам было бы легче разбираться. То есть можно, конечно, наоборот, с духа начинать, но мне кажется, тут, наверное, вот если отец Вячеслав меня исправит, мне кажется, это часто достаточно сложно. Даже английский язык мы начинаем учить с какого-нибудь окончания третьего лица единственного числа, а не с какого-нибудь там past perfect in the,
не знаю, in different,
да. Вот. И иначе у нас
эта тема такая очень непростая. Знаете, очень часто ну вот в, как бы в таком контексте рассуждений вспоминается главная заповедь библейская, евангельская заповедь, да? Мы все помним прекрасно, когда Спасителя спрашивали, какая же главная заповедь. Он говорил, повторяя, в общем-то, слова еще из Ветхого Завета, да? «Возлюби Бога всем сердцем своим, помышлением своим, всей крепостью души своей и ближнего, как самого себя». И вот многие, те, кто размышлял над этими словами Спасителя, они видят здесь как бы не просто некую единую заповедь, а некий путь, некую иерархию, потому что все это связано. Здесь же три заповеди, да? «Любви к себе, к ближнему и к Богу». С одной стороны, мы знаем слова блаженного Августина, вот, которые, ну, многим нравятся, потому что, правда, в них есть какая-то такая глубина, какая-то такая тонкость, да, «люби Бога, делай, что хочешь». Прекрасные слова, да, и, правда, это на самом деле ключ от всех проблем. «Люби Бога, делай, что хочешь», только другой дело вопрос, а как, да, а как в себе взогреть эту любовь к Богу, которого ты не видел? Потому что Бога не видел никто никогда, по слову апостола. Да? И вот, собственно, здесь мы видим, что Священное Писание, и Господь нам говорит, ну да, если ты не научился любви к себе, ты с собой всегда. Вот. И, оказывается, к себе нужно тоже относиться совершенно определенно. Это отдельный разговор, мы не будем в него уходить, тем более я думаю, что наши слушатели не раз как бы вот с этой темой как-то пересекались, вот, и даже в ваших программах, вот. Но мне кажется, это очевидно, здесь своего рода такая вот лестница, да, вот ступени такие, да. Если ты не научился этому, не научился принимать себя, заботиться о себе, видеть в себе то, что на самом деле является тобою по-настоящему, а то, что на самом деле может быть, какое-то искажение тебя, какие-то твои болячки, вот, которые на самом деле мешают тебе быть. То есть это очень такая непростая история. И следующее, ближнему, да, то есть из этого опыта отношения к себе, вот этого принятия себе, желания блага себе, желания спасения себе, да, ты этот опыт уже имеешь, ты его несешь, в мир, там, где есть твои ближние, а может быть и не очень ближние, но люди, да, к которым мы должны относиться так, как заповедовал нам Господь, совершенно определенно, с любовью. И затем, да, вот только... Да? Этот опыт, он возносится туда. То есть мы вот, как бы, это, в общем-то, непростая история, но это как бы естественный такой вот путь. Может быть, всегда из любого правила есть всегда исключение. Может быть, что-то такое...
Сверхъестественное.
Да, что-то такое вот, да, вот человек вдруг, переживает какой-то опыт, потрясение, вот так его Господь посещает, что такая любовь в нем поселяется, вот ранит его сердце, любовь к Богу, что она просто изливается, то, что называется, через край и на все, и на ближних, и на себя, и на всякую, тварь дрожащую, и на листок колеблющийся, на все. Ну, дай Бог, это, конечно же, удивительное счастье, если человек сподобится вот такого посещения. Но мы призваны к тому, чтобы... чему-то учиться. Вот как Даша сказал в самом начале, чтобы из этого семени взращивать этот плод. Мы призваны к пути, да, и на этом пути есть некие этапы. И, в общем-то, тут не надо противопоставлять.
То есть семейная жизнь фактически это этапы обучения любви к Богу.
Конечно. Это же совершенно очевидно. Вот. Что если ты не научился каким-то правильным правильным вот в смысле того, то, что от тебя ждет Господь. Не того, что говорят психологи, там, да, правильно. Вот, хотя они говорят, ну, вот, замечательные вещи.
И часто
они совершенно не противоречащие тому, что мы читаем в Евангелии. Но именно вот это, то, что тебя ждет Господь. Вот если ты этому не научился, там, где, казалось бы, это так естественно, да, там, где твои ближние, там, где вот это такая, в каком-то смысле, тепличная атмосфера, да, то о чем говорить дальше? Как ты можешь идти куда-то вперед?
И на этом пути идущим очень поможет книга, о которой мы сегодня говорим. Мы вернемся к разговору ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера».